очень рады.
Накануне произошла, я так понимаю, презентация официальная этого фильма вашего «Мы не можем жить без космоса» в Петербурге, или до этого уже фильм как-то был показан публике вот так же широко?
Да нет, ребят, ну фильм уже сделан был, закончен в середине 2014 года, и он уже полтора года живет активной фестивальной жизнью. В принципе, он так или иначе мелькал на фестивальных площадках и Петербурга, в том числе и Москвы, и вообще всей мировой арены. В Петербурге он был осенью на международном фестивале «Послание к человеку» здесь в конкурсе. На большом фестивале мультфильмов, на фестивале «Крок», который сюда заезжал на кораблике. То есть его можно было видеть и посмотреть. Вчера в кинотеатре «Англитер» это была такая для узкого круга своих друзей, коллег. Просто пока еще
один показ. Такая предоскаровская.
Да, так сказать, да.
Но вчера впервые, я так понимаю, были показаны вообще все номинанты вот в этой номинации. Лучший короткометражный анимационный фильм.
Ну, у нас
фильм.
Такая есть традиция, да, со Станиславом Вершовым, да, показывать фильмы перед самым «Оскаром», играть в академиков, голосовать там, да. Поэтому это мы решили ее не нарушать, поэтому она была.
Ну вот я лично вчера присутствовала, видела все мультфильмы и видела, как реагировала, да, публика и голосовала, но вы предложили не голосовать за ваш мультфильм. Я думаю, что тогда совершенно, конечно, иначе бы распределились голоса. Я думаю, все бы мультфильм проголосовали.
Разве нужно объяснять, почему я предложил и настоял на том, чтобы мой фильм исключили из голосования? Этого забавного и довольно шутливого, но тем не менее такого открытого и честного. Ну, чтобы я стою на сцене, фильм наш, российский, сидят россияне, я перед ними, чтобы избежать этой просто психологической, так сказать, несовместимости.
Но реально ваш фильм больше всех понравился, вы понимаете это?
Ну, вы за всех-то не говорите. Вам спасибо, наверное, мы же не знаем, что там в зале думают, я не спрашивал. Вот. Мы голосовали за 4, выбирали лучший фильм из 4 других фильмов, вот, поэтому.
Понятно.
И победил, кстати, да, чилийский фильм, кстати, «Медвежья история».
Ну, который вы считаете, что он как
меня
раз...
Я считал его аутсайдером вообще из этой пятерки, да. Да. Ну, посмотрим. Понимаете, реально победит либо Дон Херцфельд, вот «Мир будущего».
Да, «Мир будущего» очень необычный мультфильм, либо... который невозможно пересказать даже.
Да.
Либо что, Pixar?
Либо Pixar победит, да.
Ну, пиксаровская история, как мне показалось, я просто вкратце расскажу, там история отца и сына, тут скорее даже о том, как сын приобщается к ценностям отца, в данном случае индуизм, имеется в виду, там присутствуют яркие представители, как Хануман, там, по-моему, Кришна, представители индийской религии, как он их потом, для него они становятся своего рода супергероями. Mm-hmm. Мальчик сначала играет в мультики, а потом понимает, что вот они настоящие суперкоманда, вот Санджая, это вот эти представители...
Наши зрители
религии.
Могли его видеть бонусом, он шел буквально...
Он был приклеен,
он
да,
был
к какому-то,
приклеен к какому-то полнометражному фильму, американскому или пиксаровскому, да. И его, в принципе, могли видеть в кинотеатре.
Но мне кажется, вот эта история, она вообще как-то вот просчитана просто вообще полностью.
Я бы назвал, знаете, не стесняясь, скажу, это очень хитрый фильм, да. Ну, они имеют право, молодцы. Они там, вот там они все просчитали.
То есть там вообще, да. вот здесь вот так, здесь вот взгляд, а здесь вот, да. Наконец, все поймут. И...
Там есть, вы знаете, у него почему...
Особенно фотографии в конце, что это реальная история.
Да, но это совсем в лоб, да. Да, а вот и мы тут с папой стоим. Ну, я говорю, это очень хитрый фильм, и это работает. Там есть, к тому же, очень важная для американцев тема примирения поколений. Она там есть, и это тоже работает.
Ну, если так посмотреть предыдущие «Оскары», то очень много именно из других стран все-таки побеждал вот в этой номинации. Все-таки не всегда,
да,
вот просчитанные американские мультики.
Но только не Россия.
Но только не Россия. Но должен же прийти, наконец,
нет,
этот момент.
Если мы сейчас заденем эту тему, я вас разочарую. Ничего, ждать ничего не нужно. Знаете, меня немножко начинает... Вот правда, жесткое слово скажу, меня начинает немножко раздражать вот эта очень наша наивная, почти детская поддержка, очень искренняя. Спасибо всем. Вот это мы держим за вас кулачки, мы за вас болеем. Ребята, не надо быть наивными. Не будет никакого «Оскара», потому что я чувствую, от меня его ждут и искренне ждут. По одной простой причине, если коротко, Ребята, это Оскар, это шоу-бизнес, это большие деньги, это фильм нужно пиарить. На это нужно средства. Стране на меня, на фильм плевать. Фильм не поддерживается никак. И продюсеры тут ни при чем. У них нет возможности просто из своего кармана. Они сделали свою работу. И спасибо им, и Саше Боярскому, и Сельянову, и всей мельнице, понимаете? Но их работа закончилась. Вот тут нужны подключения. В короткометражном игровом кино есть фильм «Шок», по-моему, от Сербии. Так вот, сербско-германское производство. Вот сейчас в номинации. Так ему Германия на поддержку выделила 50 тысяч долларов.
Вот только... Чтобы именно промоутировать
конечно,
его в Америке.
Это нужны плакаты, статьи, в журналах развороты. Это нужно пихать. Понимаете? Здесь никому это не надо, никто этим занимается. Это не будет никакого Оскара, поймите. Простая вещь.
То есть космос со всеми понятными ассоциациями и образами, Россия, космос, Гагарин, это навсегда, этого недостаточно, это не пробьет.
Да это вообще... Вы говорите сейчас как бы о каких-то... качествах фильма, о тематике его. Ребят, ну, а я совершенно про другое говорю.
Мы просто дилетанты в этом вопросе.
Да, я понимаю, да.
Задаем вам
это совершенно разные вещи. Фильм должен быть хорошим, конечно, там, но это не решающий фактор. Вот в чем дело. Не надо на это уповать, что ой, Бранзи сделал хороший фильм, но наконец-то у нас есть шансы. Нету шансов.
А так вот скажите, пожалуйста, то есть вообще никто, там, не знаю, из фонда кино, из Министерства культуры, никто не позвонил, не сказал, давайте.
Спасибо за вопрос, прекрасный вопрос. Да, шума много, статей много, здесь пиара много, да, журналисты интересуются, бесконечные интервью, а толку мало, вы правы. Никто ни из Кремля, ни из Смольного не раздался звонок, что «Константин, вы же в номинации, в кои-то веки, второй раз от Петербурга. Вам не нужна ли поддержка?» Я подозреваю, они даже не знают об этом в Смольном.
Мультики не смотрят?
Я не знаю.
А нет, было ну бы полезно, нет. Правда? Вот ты смотришь иногда на них и понимаешь, что мультиков там, конечно, не хватает. Нет такого ощущения, Константин?
Да нет, мультиков много, просто взрослые этим не очень интересуются и не в курсе того, что происходит в этой сфере, это понятно.
Как же это может быть понятно? Это же то, что формирует человека с самого начала, да, и потом он вырастет и станет, например, тем же чиновником. Хорошие мультики смотрел, хорошим чиновником станет.
Нет, вот это иллюзия тоже, что мультики и вообще искусство воспитывает. Вот это вообще отдельная тема для разговора. Не надо перекладывать на искусство функцию воспитания человека. Воспитанием человека занимаются две структуры. Это родители, семья и среда, в которую он попадает. Так что мультики тут ни при чем. Вы знаете, берем, не знаю, там, 50-летнее поколение. Вот мое, да? Среди нас, смотрите, моего поколения, выросли ученые, художники, инженеры, просто рабочие и бандиты, которые сидят в тюрьме. Мы все смотрели одни и те же мультики.
Некоторые бандиты совсем не в тюрьме сидят.
Но они тоже смотрели те же мультики. Вот я про что говорю. Поэтому не в мультиках дело.
А вы какие мультики смотрели?
Да все штуки. А что по телевизору показывали? То я и смотрел. Ну, погоди, там.
По Сутееву, да, там.
Да, чего? Вот что показывали, то смотрел, с жадностью хватало.
Было что-то любимое? Вот совсем.
Любимое? Ну, как? Вы бы знаете, было в советские времена каким-то чудом, я не понимаю, каким на советское телевидение попал сериал «Майти Маус». Не путайте с Микки Маусом. Mm-hmm. «Могучий мышонок». Такой бестолковый довольно сериал, построен на том, что все время, как морячок Папай, коты атаковали мышей, одна мышка убегала куда-то, находила сыр, съедала и становилась могучим суперменом таким. И всех котов тузила. Ну, я с такой жадностью смотрел на этот сериал, просто потом рисовал этих котов, мышек бесконечно. Вот почему-то меня это пробивало.
То есть, ну, можно сказать, что именно этот мультик как-то подвиг вас вообще
в сторону? Нет, подвигло не это, конечно. То, что подвигло, это совсем другая история. Это вообще во втором классе в школе случилось. Мне этот показали, знаете, прикол с блокнотиком.
А, да-да-да.
Вот, и вот началась у меня эта болезнь.
Кто этот человек? Назовите его имя.
Я не помню, какой-то приятель, да, одноклассник. Да.
Спасибо большое этому приятелю.
Молодец, да, вовремя показал, в нужный момент. Тут, кстати, по поводу мультиков нам пишут вопросы. Понятно, с советскими мультиками все, а вот из современных, из последних, что посмотрели, что можете вспомнить, что лично вас зацепило из наших, может быть, не из наших.
Ой, из наших? Да вы знаете, много наших ребят. Миша Алдашин, вот потрясающий режиссер, сейчас «Худрук». Союз мультфильма в Москве. У него посмотрите фильм «Рождество», например, его последний фильм, его фильм. Да у него все хорошие фильмы. «Букашки» у него есть фильм хороший. Видели, да?
Да, «Букашки», вот. Конечно.
И «Другая страна» у него есть фильм. Наш питерец Дима Высоцкий, мой очень хороший друг, у него есть замечательный фильм. Все это есть в Фейсбуке или ВКонтакте, так или иначе можно найти. Ну, что упоминать? Саша Петров, Ярославле, наш оскароносец. Так сказать, его фильмы прекрасные. Из западных мне очень нравится один из моих любимых. Фильм 2000 года «Отец и дочь» Майкла Дудека де Вито, голландского режиссера. Вы тоже все это можете найти в интернете.
Вот насчет интернета нас тоже спрашивают и вспоминают, что недавно Бронзит с открытым письмом ко всем, кто смотрит в сети пиратскую копию мультика.
Это было не недавно, как выяснилось.
Вы знаете, это один чудак, видимо, из очень хороших побуждений. Ну, как это всегда случается? Меня-то не спросил, а мне это все не понравилось.
Это фундаментальная ошибка, надо автора спрашивать.
Надо все-таки спрашивать, да. Он запостил в открытом виде мое письмо, еще которое было написано полгода назад, в середине лета прошлого года, когда фильм действительно был украден и только-только начал появляться. И вот я действительно слезно, очень наивно обращался буквально в личку ВКонтакте каждому человеку. Он это письмо оттуда вынул и сейчас запостил. Ощущение, что я обращаюсь ко всему миру, вот так слю, до сих пор ною по поводу этого фильма.
Мне и все в ужасе перестали шум. Смотреть.
Вот есть отличный шанс разъяснить ситуацию.
Я пытаюсь это разъяснить уже который раз, спасибо. Фильм, это письмо утратило давно, еще с лета, свою актуальность. Не обращайте на него внимания. Я сегодня, уж если об этом говорить, перевожу разговор совершенно в другую плоскость. В принципе, конечно, воровство в интернете есть. Поймите простую вещь, ребята. Не от нас, режиссеров-мультипликаторов, вообще зависит, попадает фильм в интернет или нет. У россиян это так. У вас ошибочное представление, что это по прихоти режиссера. Это он выкладывает его в интернет или там не выкладывает его в интернет. Российские режиссеры анимационного кино не обладают правами на свои фильмы. Ни я, ни Тюткин, ни Алдашин. Права у студии, у продюсеров. Это не потому, что кто-то кого-то обманывает. Это просто по закону. Все нормально. Это написано в контрактах. Поэтому не обвиняйте, как минимум, ребята, режиссеров, что они жадничают, что они скрывают и так далее. Это вообще не наше право выкладывать или забирать оттуда фильм. Поймите это раз и навсегда. И любое попадание фильма в интернет, в принципе, незаконно. Попал, смотрите, пожалуйста, не жалко, ну ради бога. Я сам в конце концов смотрю, но не распространяйте его, не вот эта чума.
Не продолжайте это
распространение. В принципе, это неуважение к любому авторскому праву. Вот о чем я говорю. Вот и все.
Ясно. Наконец, надеюсь, всем теперь
я
все
надеюсь,
понятно.
Я разъяснил.
Я вот хочу все-таки вернуться к теме, да, Оскара. Вы действующий член вот этой знаменитой Американской академии кинематографических искусств и наук, как она правильно называется. А сейчас как происходит вот эта процедура голосования? Вы голосуете только за анимационные фильмы, вы голосуете за всех? И когда это происходит?
Это происходит на протяжении всей оскаровской гонки, которая начинается с так называемого лонг-листа. Она начинается в сентябре. Да, в лонг-листе, как правило, там 100-150 фильмов, в игровом кино еще больше. Это я про короткометражный. Дальше начинается 2 месяца голосования.
Надо просмотреть все эти 150 фильмов?
По большому
фильмов.
Счету, да. Хотя Академия большая, она разбита удобно по секциям. У нас секция короткометражного и анимационного полнометражного кино. Хотя все равно все демократично. Каждый академик может голосовать в любой категории. Но они молодцы в этом смысле, Академия. Она все время напоминает регулярной рассылкой. Ребята, к академика она обращается. Пожалуйста, старайтесь голосовать только в тех категориях, где вы посмотрели всех претендентов, всех номинантов. И это правильно. Тогда ваш голос будет объективным, демократичным, сказать. Понимаете, это очень... То есть ваш бюллетень будет действителен, даже если вы проголосовали в одной какой-то категории из 24. Ради бога. Хотя имею право по всем категориям. Поэтому, конечно, мы сконцентрированы на нашей категории, где мультипликация, полнометражная, игровая, анимационная, так сказать, номинация. Вот тут интересно, да. Если есть возможность, успеваешь посмотреть игровое кино. В этом году я вообще этого не успел сделать.
То есть за Леонардо Ди Каприо вы не будете голосовать?
Ну, это некорректно с моей стороны, потому что я не видел остальные роли, да.
Да. А ведь, наверное, все вас просят. Ну, пожалуйста, проголосуйте.
Как вы воспринимаете, кстати, вот эту волну какого-то такого уже издевательства, как мне кажется, над...
Сколько всяких мемов и всяких картинок смешных
можно?
Про него.
Да как я вас... Ну, как забавно, конечно, все это. Это вызывает какое-то и чувство и иронии, и смеха, и сочувствия ему, потому что скорее он в курсе всего этого. Я не знаю, как он это все переживает, конечно, но поймите, у Леонардо Ди Каприо, во-первых, шансы каждый раз только повышаются, это нужно понимать. У него далеко не рекорд по пролетам, давайте вспомним Аль Пачино. Когда он несколько лет назад получил таки своего заветного Оскара, он 11 раз выдвигался и пролетал. Так сказать, да, скажем по-простому.
Но Мэрил Стрип, она, по-моему, тоже 17 или 18 раз. Но у нее и три есть.
Три Оскара, понимаете,
все
да.
Равно 17.
Поэтому у Ди Каприо далеко не рекорд. Более того, это актерская судьба. В год эти люди снимаются по фильму, а то и в два. Понимаете, поэтому он каждый год может оказаться там. И все равно однажды ее получит. Вообще не проблема. Это у меня там, знаете... В 6 лет один фильм, и неизвестно, когда будет следующий. Это совершенно другая стихия. Я не исключаю, что это вообще мой последний фильм, а моя последняя в жизни номинация.
Да бросьте.
Да почему?
Нет, ребят, я же объясняю. Я не могу, я не актер. Он в год снимается по фильму. Я не знаю, когда я сделаю свой фильм следующий. Мне это тяжело дается, это трудная профессия. Поэтому, давайте быть реалистами, в конце концов, что вы. Понимаете? А у актеров это вот так. Отсюда эти 17 номинаций. Угу. 17 лет подряд она снималась в фильмах. Ну, там и больше.
Ну, понятно,
понимаете?
Да.
Поэтому им не проблема там оказаться. Вот в чем дело. Давайте себе отдавать в этом
Константин, ночью. А скажите, пожалуйста, так а что вот хотя бы даже вот номинация на Оскар, она может в дальнейшем помочь все-таки привлечь там американских продюсеров? Вы говорите о том, что очень много времени уходит на создание фильмов. Ну, это, может быть, поможет как-то...
Никак не поможет вообще, тоже не должно быть никаких иллюзий. Ребята, Оскар — это одна сплошная сказка. 28 февраля... в ночь на 29-е, как я говорю, золотая карета наша превратится в тыкву, и вся сказка кончится. Понимаете, в чем дело? Даже если, допустим, предположим, что мы получим Оскар, да, то, что ничего не изменится, это однозначно. Опять же, мы не актеры, да? Там повышаются гонорары, там его статус растет.
Да, 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 да.
Это другая весовая...
Там профсоюзы следят за этим.
Да, это переход в другую весовую... У нас-то что? Я как ходил на студию, так и буду ходить.
Так, а может быть, появится предложение из западных, американских...
Ребята, если вас позовут, вот мы на самом деле ходим вокруг да около, мы поняли ситуацию здесь, она печальна и неприятна. Если скажут: Константин, здесь вы никому нафиг не нужны, поехали к нам, мы вам дадим вот это, реализация всех ваших идей.
Не надо никаких иллюзий. Во-первых, я...
То есть это невозможно, вы считаете?
Смотрите, теоретически это, конечно, возможно, теоретически, но до сих пор этого не случилось. А у меня все-таки...
До сих пор вас на Оскар не выдвигали.
Почему?
Это
выдвигали?
Моя вторая номинация.
Вот я позырил, прошу прощения.
Это вторая номинация, что, в общем, важно для меня. Значит, я доказал сам себе, как бы, что первая в 2009 году была не случайность.
Точно.
Да, это очень важно.
Это было важно, потому что столько режиссеров в мультипликации на моем веку выскакивали, попадали в номинацию, получали Оскара даже, а потом исчезали навсегда, и никто их не помнит и не знает их работу. Вот это да, потому что в каждой...
Может, это Оскар так повлиял?
Нет, в каждой награде есть доля случайности, согласитесь. Счастливое совпадение обстоятельств и так далее. Так вот эта номинация в этом смысле для меня важна. Вот, она, так сказать, да, я уже объяснил, почему. А про что мы говорили?
Про то, что вот когда была даже первая номинация,
никто не понимаете, появился. Более того, у меня колоссальный шлейф международных наград. Все наше сообщество об этом знает. Да не значит, что мне посыпались какие-то предложения. Опять же, ну, я не витаю в облаках и не плачу по этому поводу. Там столько своих классных профессионалов и людей, и специалистов в этой области, талантливых, что им не нужны где-то откуда-то из океана. Ну, поймите, ну, я талантливый, здесь сижу замечательно, занимаю свою, так сказать, вот там 3 квадратных метра, понимаете, в России. Там много такого народу. прекрасные режиссеры. Зачем им еще одни? Ну, еще и плохо говорящие там по-английски. Сложности свои там, понимаете? Ну поймите, ну зачем им это?
Ну, вдруг понадобится. Просто хочется, скажет, вот не хватает у нас вот такого парня, который плохо говорит по-английски, но мультики классные снимает. И Константином говорит... Так и быть, поеду. Нет, нет, не поеду.
Это зависит, а если теоретически такое случилось бы, все равно зависит от массы обстоятельств. Прежде всего, в чем суть предложения? Что мне предлагают? Над чем работать?
Контракт на 5 лет за 5 лет.
Так что я должен делать?
Снимать мультики.
Снимать опять какие? Я не буду просто так снимать мультики.
Те, сегодня... которые захочется вам.
А вот это точно невозможно, это исключено.
Там студии диктуют.
Там студии диктуют, это продюсерская машина, Голливуд — это продюсерская машина, угу. Совершенно нормальная ситуация. Там с авторским кино, то, что называется independent, это сложная ситуация, даже у них у самих, знаете, поэтому этого точно не предложат.
Понятно.
Да. Ну, там хорошо. Нужно будет все равно выполнять заказную работу какую-то.
Ну, здесь-то, ну, вот студия «Мельница», они же понимают вообще, что за...
Нет, меня терпят них... на студии «Мельница», как слава богу. У меня там есть свой уголок, так сказать, все замечательно, слава и хвала студии «Мельница».
Нет, я к тому, что они дают вам вот свободу, то есть они вас
конечно,
не трогают,
нет,
они
ребята,
всячески
без
вам помогают.
Без студии «Мельница», без Саши Боярского и Сергея Селянова я вообще не смог бы сделать фильм, потому что мне было позволено не... вообще удивительная роскошь. Я 4,5 года делал фильм 15-минутный.
То есть вас никто не дергал?
Никто не дергал.
Не
мне давали, да, кого-то, какого-то там человека помогать, там, мультипликатор или еще кто-то. В конце производства вообще вся студия навалилась. Понимаете? Это вообще без этого не случилось бы этого фильма. Так что это чудо, в общем, что у меня есть такая возможность.
Но, с другой стороны, странно. Все-таки, например, то же самое имя Сельянова, оно одно из таких первых в топе тех, кто влияет на российский кинематограф.
Так он прекрасно...
Нет,
да.
нет, я хотел сказать. Почему же как-то вот не привлекло внимание там, того же, не знаю, Министерства культуры, тех, кто мог дальше помочь промоутировать на Западе то, что вот такого уровня люди помогают созданию фильма, и все равно это...
А вот это уже я не знаю, что ответить. Это вопрос не ко мне.
Ну,
я
вы
не знаю.
Как вы думаете?
Понятия не имею. Понятия не имею.
Ой,
вопрос,
как-то очень
вопросы
это
от наших пользователей вот приходят. Немножко отвлечемся от этих
да.
страстных вещей и вернемся к детству, для которого, собственно... Мультики являются таким неоспоримым символом. Без мультиков детства не бывает. Есть ли курсы мультипликационные у нас для детей? Насколько они доступны? Как вообще к этому относитесь? Это интересно? Это может на что-то повлиять?
Это может. Я прекрасно к этому отношусь. Только за. Студия, да, вот я знаю. Питерская замечательная студия, которая делает сериал «Летающие звери». Она занимается активно занятием с детьми, с разным родом. У них есть кружки, вот они занимаются мультипликацией с детишками. Зайдите на их сайт, наверное, всю эту информацию можно найти. Я только это поддерживаю, снимаю шляпу. Вообще, кто этим занимается? Это может повлиять на судьбу ребенка, на выбор профессии, в конце концов. Если он с глазами, с огнем в глазах и страстно этим занимается, как это было со мной. У меня не было такой возможности. Сегодня у наших детишек такая возможность есть. То есть это можно при желании порыть информацию и найти. Mm-hmm. И это здорово.
Ну вот они послушают наш разговор и поймут. Здорово, конечно. Но только вот потом сложно очень делать то, что хочется.
Ребята, а потом выясняется, что Министерство культуры это не нужно даже.
Нет, ну это совсем другая история.
Ну да.
Да. И не, сказать, если бы я об этом думал, когда начинал свою профессию осваивать, я вообще ничего бы не достиг, поймите.
Опять же, к первоосновам многих процессов вопрос. А какие книжки вдохновляют? Вы же сами все сюжеты придумывают, спрашивают нас.
Вот какие книжки вдохновляют, это вопрос был бы хорош к Саше Петрову, потому что все его фильмы, и «Старик и море», и «Моя любовь», они все основаны на литературе, он оттуда черпает. Если кто-то следил и знает за моими фильмами, они никакого отношения к литературе не имеют, хотя это не значит, что я не читаю книжек. Как раз очень люблю это делать, но действительно все мои сюжеты, что называется, оригинальный сценарий, то есть не адаптация какой-то литературы, а оригинальный сценарий. Я не знаю, почему так получилось. Мой мозг с самого начала так мыслил. Все время что-то самостоятельно приходило в голову. Ну, тут ничего не поделать, просто у каждого свой путь. Кто-то адаптирует литературу, кто-то придумывает самостоятельные истории.
Ну, вот сразу тогда возникает вопрос, потому что я вот увидела вчера мультфильм, да, «Мы не можем жить без космоса», который, это и добрая, и с юмором, и пронзительная история дружбы, в первую очередь. А откуда она родилась, как она появилась на свет?
Да я тоже, в общем-то, много раз озвучивал. Это на самом деле самое чудесное, самая необъяснимая вещь, которая со мной произошла. Чего только нам не приснится, как я говорю, нам, людям. Да? И вот мне приснилась одна, так назовем, сцена, один кадрик из этого фильма. Это вот случилось в 2010 году. Этот кадр есть в фильме, как я говорю, в середине фильма. И когда я проснулся, я не знаю, вдруг у меня... Я еще 5 минут подумал над этим, что это такое было. И у меня за 5 минут развернулась история к началу и к концу. То есть я понял, что у меня есть фильм, в принципе, образ фильма. Есть, я понимал, про что, кто там будет действовать, чем это закончится. Там дальше начались мучения, как это все структурировать, превратить реально в конструкцию, в композицию, чтобы это все развертывалось так, как надо во времени. Но вот история сложилась сразу и очень быстро, что обычно для меня редкость, потому что обычно все это мучительно складывается.
А что за картинка? Что вы видели во сне?
Я не люблю об этом говорить, честно говоря. Неважно, она есть в фильме, без нее фильма бы не было.
Но главное — сны. То есть,
не главное сны. Это случилось один раз, не думаю, что это когда-нибудь повторится. Все остальное приходит вообще не... Когда бы вы знали, из какого ссора растут мульты, не ведая стыда? Вот так вот, да.
Ясно. Когда вы отправляетесь туда, в Америку?
Я, наверное, отправляюсь 15 числа, потому что там есть такая замечательная... Один академик проводит по собственной инициативе. Это к академии никакого отношения не имеет, но он уже который год подряд проводит такой маленький праздник для номинантов, именно анимации. Он фанатик анимации. Вот, и этой категории. И он собирает номинантов, и мы ездим, ну, правда, за свой счет все, естественно, да, мы ездим по разным студиям, показываем там свои фильмы на Pixar, на DreamWorks, на Sony Entertainment, и вот такой тур по Сан-Франциско и Лос-Анджелесу, это все займет как раз примерно дней 10, как раз перед самой церемонией, вот мы вернемся в Лос-Анджелес, и это очень интересно, я в 2009 году был в этом туре. И там и в музей Диснея мы попали, и на Диснея. С этими людьми знакомимся, просто общаемся с титанами, там, и с Джоном Лассетером. Тогда мне удалось пообщаться с Джорджем Лукасом, понимаете, как побывать у него на ранчо. Это потрясающе, это вот такой экспириенс, да. У него в доме мы побывали, у Джорджа Лукаса, представляете? Да, там на первом этаже облазили все, на второй этаж просили не подниматься, потому что там все-таки личное почивание.
Да.
То есть, понимаете, какой тур? Конечно, не все номинанты, даже там американцы могут себе такое позволить. Вот этот человек, Рон Даймонд, договаривается со всеми и устраивает такой тур, поэтому вот туда заранее чуть еду.
Ясно. И то есть непосредственно как потом процедура? У вас специальное приглашение, по которому только можно
там
войти
столько,
что там?
Конечно, там, знаете, там столько, все жестко. Во-первых, столько макулатуры, назовем это так, присылается сейчас из академии. Это все нужно подписать, вовремя отослать, тут не забыть заполнить. Это к такому числу и к такому числу. Например, там такая забавная бумажка, об этом мало кто знает, с академией подписывается контракт. Причем обязательно. Без подписи там вообще вас могут дисквалифицировать. Да, собственно, суть-то его простая. Вы подписываете, что статуэтка... То есть там написано, что я осознаю, что 28 числа я могу получить, может такое случиться, могу получить статуэтку. Я подписываю, что эта статуэтка все равно остается собственностью Академии. Это ее собственность. Я не могу ее продать на аукционе, передать в другие в руки, подарить какому-нибудь музею. Это собственность Академии. Вы ее владеете? Вот такой нюанс. Об этом мало кто знает. Никто не знает, да. Вот, это я обязан подписать. Если мне приспичат избавиться от статуэтки, то я обязан ее продать назад Академии за символическую сумму в $1. Вот такая история. В интернете у нас, по-моему, в Википедии написано, ребята, полная туфта, как всегда. все наврано, те, кто пишет эти статьи, все равно не знают информации, с полностью уверенностью пишут ее. Там сказано так, про «Оскар», что похоже, но нюанс, что я могу ее продать за $1 коллеге. Чушь полная. Никакому коллеге и товарищу по партии я не могу ее продать. Только Академии. Назад за $1. Ну, такая символика. Я не знаю, в истории Академии такое случалось.
Кто-нибудь воспользовался этим?
Да, ну вот такой забавный контракт. Да.
Понятно. И то есть и после этого... Я просто еще слышала, вы рассказывали историю, что теперь нельзя никого благодарить со сцены.
Нет, можно. Это не запрещено. Ребята, это демократичная организация. Никто ни на кого не давит и ничего не требует. Они просто в этом году наконец-то облегчили задачу всем получающим статуэтку и сказали: ребята, не надо вот брать на себя эти чудовищные вот эту проблему, благодарить,
вот этот рулон
нервничать, да, кого-то забыть и так далее. Пришлите нам заранее список до 80 слов. Это много. Этот список будет на весь мир на экране сзади, на телевизорах. Он будет там, видимо, вот так вот простыночкой ползти. А вы освобождаетесь от этой необходимости. Вы будете говорить от сердца, так сказать.
Просто можете либо поплакать,
они призывают
либо
пошутить. Все-таки это шоу, это смотрят люди. Чуть-чуть как-то относитесь к этому легко, говорят они в своих документах.
Ясно. И хотела последнее спросить. Там строгий дресс-код, у вас смокинг?
Это да, на церемонию строгий дресс-код, в пижаме не пустят, это точно.
Надо заметить, у нас тоже строгий дресс-код, и Константин в него идеально вписался в наш оранжевый фон.
Как чувствовал, как знал.
Вот я просто люблю так яркие цвета, вот и все.
Отлично. Мы тоже, потому что у нас просто задача такая, хорошая, приносить настроение людям, которые сейчас все находятся в офисах и с удовольствием слушают вас.
Знаете, что я подумал? Я вот как бы позорился тем, что не знал про первую номинацию.
Ничего страшного.
Но раз я это себе позволил в эфире сделать, значит, номинация-то будет, как у Мэрил Стрип, штук 17, 100%.
Я однажды... Я столько не проживу.
Ну, я готов с вами поспорить и в прямом эфире через год это сделать и посмотреть, что происходит.
Я не делаю в течение года фильм, это невозможно, поймите. Это невозможно.
Через 4,5 тогда приходите к нам. Пусть все-таки будет пораньше.
Нет, давай мы все-таки пораньше встретимся с Константином. Я думаю, у нас будут еще и много других прекрасных поводов.
Мне старые институтские друзья даже проснулись и пишут, что, мол, это же он снимал «На краю земли».
Да, да, да.
Мы же смотрели это в общаге, перекачивая это пиратским образом по общежитским сеткам.
Вы правы, да.
15 лет назад.
Да, да.
Видите, как
да.
Люди все проснулись. 99-й
год, да, на
краю земли. И пишут, не знаем, что спросить у этого замечательного человека. Передавай ему благодарности телезрителей и низкий поклон передаю.
Спасибо, ребята, спасибо, это так приятно, спасибо.
Ну вот, несмотря на то, что, да, там Министерство культуры, Смольный, ну их не позвонили, вы же чувствуете, что вот народ
да,
реально
конечно,
любит
конечно,
ваши
конечно.
Работы.
Нет, это приятно, и пишут, и ВКонтакте пишут много людей. И поддерживают, и кто-то сразу там кто-то ведь, когда я писал летом слезы, сразу извинялся. Понятно, я же понимаю, что люди не знают этого, mm-hmm. что мы не имеем права сами там, что, понимаете, они постят, они вообще искренне думают, что делают пользу, там сказать, несут мой фильм или чужой фильм вообще к публике. К сожалению, это не так, ребята, к сожалению, не так, понимаете. Но поддержки много, это правда, спасибо.
И такой еще последний вопрос. А вот этот мультфильм «Мы не можем жить без космоса» будет ли показан по каналу телевизионному?
Это вопрос к телевизионному каналу. Сегодня за это нужно все равно продюсерам или дистрибьюторам заплатить хоть какую-то денежку, да? Поэтому не знаю. Вот этот дистрибьютор, о котором я сказал, американский, он сейчас пытается заинтересовать здесь, в России, в Петербурге, в Москве.
То есть здесь еще пытается?
Он пытается заинтересовать прокатную систему, какие-то кинотеатры. У него есть программа, где из 10 фильмов лучших 2015 года, куда входит и мой фильм в том числе. И здесь на нормальном экране с прекрасным звуком прокатать, хоть не в ограниченном прокате, вот эти лучшие фильмы 2015 года. Я надеюсь, ему это удастся, и тогда уж точно я первый объявлю это в соцсетях.
Отлично, спасибо вам большое. Тем не менее, мы, несмотря на ваш пессимизм, мы вам желаем удачи. И в любом случае мы очень благодарны вам, что вы пришли к нам. Спасибо огромное. Будем ждать вас обратно из Америки.
Всем хорошего дня, спасибо.
Спасибо большое, Константин.